Говорит радио «Свобода», в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Война и народная память. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило книгу историка Олега Будницкого «Люди на войне». Близость 22 июня – самое время поговорить об этой новинке. Автор с нами по скайпу.
Олег Витальевич, такое впечатление, что 9 мая в этом году, и именно в этом, в прошлом я что-то такого не припоминаю, может быть, я ошибаюсь, 9 мая стало не только, а может быть, и не столько праздником Победы, сколько каким-то днем общественного раздора. Вы согласитесь с этим?
Ну, некоторые элементы, да, наблюдались. Трудно поспорить. Там, скажем, неоднозначную реакцию вызвало выступление президента на параде. Некоторые, как бы, вполне системные люди вдруг вспомнили о том, что парад дорого стоит, и неплохо было бы эти деньги пустить на какие-то другие цели, особенно в условиях пандемии. Да, был такой элемент, я бы сказал. Не могу сказать, что это было в каких-то широких масштабах. Это скорее в пределах такой интеллигентской, интеллектуальной тусовки с условных обеих сторон. Да? Но да, да, пожалуй, так.
Ну а вот если оставить вот эту государственную и системную сторону, а спросить о как раз вот о том, что вы назвали интеллигентской тусовкой, интеллектуальной, может быть, да, вот здесь почему наблюдаются противоречия? Разве на нашей памяти не было некоего единства взглядов, пусть и не полного, но тем не менее направления общего, общего отношения к этому дню, пусть и сложного отношения, и тем не менее наблюдалось некоторое единство, у меня такое впечатление. А теперь, особенно в этом году, разброд и шатание. Люди ссорятся, ругаются друг на друга из-за несходного и, как им кажется, неадекватного отношения к этому празднику, к этому дню.
Ну, видите ли, это, в общем, достаточно объяснимо. Хочу напомнить известное высказывание Михаила Покровского о том, что история – это политика, прокинутая в прошлое. Правда, Покровский это относил, конечно, к буржуазным историкам, да, но на самом деле, когда заходит речь об истории, когда об этом говорят политики или, скажем так, дилетанты, то это почти всегда такая политизация и соотнесение прошлого с настоящим и прямая экстраполяция. Ну вот сейчас Россия находится в довольно напряженных отношениях с Западом, широко понимаемым, и, наверное, не случайно, что в выступлении президента союзники не упоминаются вовсе. Более того, говорится, что в период вот решающих сражений Советский Союз, советский народ сражался один на один с нацистской Германией. И это вызвало вот такую достаточно бурную реакцию. Очевидно совершенно, что это в связи с той конфронтацией, с теми, ну, плохими отношениями, назову так, которые сейчас характеризуют отношения России с западным миром. Ну вот один из моментов. Второй момент. Когда уже несколько лет подряд наблюдается снижение жизненного уровня, когда невооруженным глазом виден рост цен, ну, к примеру, на продукты, и это невозможно соотнести ни с какими официальными цифрами инфляции, то возникает и такая тема. Ну, зачем мы тратим такие гигантские деньги на вот это вот представление часовое, когда, может быть, нужно было направить его на другие цели. Ну и можно привести еще много других оснований. Ну и главное сейчас, особенно в этот год выборов, я уже стал рассуждать как завзятый политолог, хотя очень дистанцируюсь от этой странной профессии, от этой странной науки вообще. Точнее, я не считаю ее наукой, по большому счету. Надеюсь, политологи на меня не обидятся, я не единственный. Во всяком случае, тот момент, когда оппозиция условная стала восприниматься властью как не как оппозиция, не как норма, а как враги, и когда между этой вот оппозицией и властью как-то не видно вообще никаких форм диалога, то вот в этих условиях любое событие, в том числе историческое, оно становится таким материалом для полемики. Причем полемики, которая на самом деле не имеет никакого отношения к историческим реалиям. Каждый рисует себе воображаемую войну и, в общем, находит там те элементы, то, что устраивает, и то, что используется вот с полемики против противоположной стороны. Ну, вот так бы я сформулировал в самом общем плане.
Давайте в таком случае, Олег Витальевич, обратимся к вашей книге, о которой уже много говорят. Я слышу, я еще не читал печатных рецензий, но я уже слышу отклики от читателей, своих знакомых и в Фейсбуке. Давайте поговорим о вашей недавней книге. Это буквально действительно новинка. И называется она... Интересно, я бы сказал. Она называется «Люди на войне». Давайте начнем с заглавия. Что это значит? Очень как-то неакадемично названо. А вы человек ведь академический.
Ну, я не претендую, что моя книга академическая. Она адресована, прежде всего, то, что называется «широкий читатель». Такое неопределенное понятие, в общем-то. При этом эта книжка вполне научная. В том плане, что она написана на основании исследований. Так, там есть тексты, которые... более популярные, которые менее популярные, скажем так. Есть тексты, которые основаны на имеющейся литературе, есть тексты, которые основаны на моих архивных изысканиях. То есть я надеюсь, что эта книга доступна любому интересующемуся историей человеку, относительно образованному, да. И в то же время я бы сказал так, что вот вы меня назвали там академическим исследователем, что с точки зрения академической науки там нет никаких уступок в том плане, что... Я стараюсь всегда, когда о чем-то пишу, опираться на источник. В чем суть названия? Потому что существенная часть книги, ну, наверное, половина, может быть, даже больше половины, посвящена восприятию войны людьми, которые в ней участвовали. И которые как-то зафиксировали это свое участие, свои мироощущения, зафиксировали то, что они видели, переживали, чувствовали и так далее, в тех или иных текстах. Ибо откуда мы знаем, собственно говоря, об истории войны, военной повседневности, если угодно, это из текстов, которые нам оставили люди, из их рассказов иногда, которые были записаны. И значительная часть основана на дневниках военного времени, основана на интервью, тогда это называлось беседами, которые были проведены историками во время самой войны, то есть когда канон войны еще не сложился, так и когда люди во многом говорили то, о чем даже помыслить не могли бы рассказать в последующее время. Плюс еще, что я считаю важными источниками о таком реальном восприятии войны, о реальной войне, это те мемуары, которые люди писали не много лет спустя, тогда, когда был такой тренд на, допустим, критику и пересмотр всего советского, а когда они писали при советской власти в стол, без надежды на публикацию. Это тоже очень важные тексты, когда человек пишет, зная, что этот текст не увидит свет, и он может поверить, так сказать, бумаге, свои какие-то важные мысли и впечатления. Вот тот круг источников, на который я опирался прежде всего. И отсюда некоторые такие, я бы сказал, очерки, основанные на вот этом личном восприятии войны. И я пытаюсь понять, как себя чувствовали люди того времени в тех конкретных обстоятельствах. Вот откуда название «Люди на войне». И там самые разные люди. Люди неизвестные или малоизвестные. Люди очень известные. Ну, например, мало кому известен, на самом деле, Георгий Славгородский, начавший войну сержантом, а закончивший ее комбатом, майором, и человек, не доживший совсем недолго до победы, до конца войны, он погиб в конце января 1945 года и посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Но мне он интересен не столько и не только своей боевой деятельностью, сколько тем, что этот человек вел дневник. Это вот такой советский интеллигент в первом поколении, закончивший провинциальный пединститут в Молотове, филологический факультет, человек, который, в принципе, собирал события, отчасти работал там преподавателем русского языка и литературы, при этом чудовищно безграмотный, ну, как чудовищно, наверное, бывает хуже, но, в общем, его тексты обличают человека все-таки, которым трудно заподозрить преподавателя русского языка и литературы, при этом человек с амбициями, мечтающий стать настоящим интеллигентом, мечтающий стать писателем. Более того, его образец такой мир, ну, конечно, Лев Толстой. И вот он ведет всю войну дневники. Это поразительно интересные тексты. Ибо все-таки основная масса дневников – это дневники, написанные относительно образованными людьми и жителями крупных городов. Если это не Москва и Ленинград, то это, скажем, будет Днепропетровск, Киев, что-нибудь в таком духе. А здесь вот человек из донской глубинки, недалеко от Миллерова, который вот волею судеб оказался там в Молотове в итоге, и вот прошел почти всю войну. И там очень интересные вещи. Он совершенно не мечтает быть вот военным. Хотя это получается у него лучше всего. Он прекрасно воюет. И, как он пишет однажды про себя, опять увлекся войной. Не игрой, а реальной войной. Да, и там у него все здорово. И у него совершенно блистательная карьера, без какого-либо серьезного военного образования, он становится командиром батальона и майором, кавалером там, разных орденов, и вот посмертно героя ему присвоили. Так, вот его наблюдение за вообще службе, жизни, товарищах, его отношения с женщинами. Он мечтает о том, чтобы завести семью, мечтает о любви, мечтает о том, чтобы просто выпивать с товарищами и как-то отдыхать, а не воевать. Ну, волею судеб воюет и остается в истории именно тем, кем он остался, майором Славгородским. Записи самые разные. Отступление 41-го года и Сталинградская битва, в которой он участвовал. Так и наступление 44-45 годов, взаимоотношения с населением. Чрезвычайно интересный текст, просто поразительно. И вот я написал о нем, я опубликовал, точнее, опубликовал Александр Борисович Изюмский, да, по моей, можно сказать, инициативе, с моим предисловием, этот дневник опубликован. Я попытался в этом очерке проанализировать на основе этого текста, что это был за человек и какие свидетельства времени он оставил.
Если книгу вашу составили эти документы личного происхождения, как говорят, или эго даже документы, значит ли это, что взгляд героев вашей книги, он такой локальный, маленький, маломасштабный, что кругозор этих людей очень ограничен только тем, что они видят, и большие проблемы в книге и не ставятся?
Ну, во-первых, из этих взглядов вот этих маленьких людей, из этих фрагментов и складывается большая картина. У нас привыкли в свое время смотреть на события с точки зрения боговых героев, там, не знаю, маршалов и генералов, руководителей там, партии и правительства. А ведь реальная война, война на месте, в поле, что называется, она совсем не такая, как она выглядит из штабов, когда поле боя похоже на шахматную доску. И то, что мы видим в этих итоговых мемуарах, этих маршальских и генеральских, написанных чаще всего не ими самими, а литературными неграми. Это вот литературная запись. Да, ну литературный негр, надеюсь, меня не заподозрит в расизме, это обычный оборот такой литературный, когда человек работал на кого-то, а текст выходил под чужим именем, под именем другого человека. А здесь мы видим эту вот настоящую ткань, как это было на самом деле и как это выглядело в реальности. Из этих маленьких фрагментов складывается мозаика, сложная, вот этой сложной картины войны. Но книга не только об этом, совершенно верно. В этой книге, ну, название не покрывает всего содержания. Точнее, может быть, было бы «События и люди», но оно как-то звучит не столь элегантно, сочли в издательстве, ну, и я с этим согласился. В итоге это наше совместное решение назвать книгу «Люди на войне». Я пишу о глобальных событиях, которые определили ход истории тоже. Книга открывается Мюнхеном. Называется это как «Победители проиграли в Мюнхене». Следующая глава посвящена пакту Молотова-Риббентропа. Причем я анализирую то, что очень часто остается за кадром. Кто на самом деле выиграл от этого соглашения? Что получила в итоге Германия, что получил Советский Союз?
Вот это очень интересно. Вот хотелось бы на этом сюжете остановиться.
Да. Но и пока что данные показывают, что это была колоссальная ошибка Сталина. Я цитирую выражение одного из деятелей французской революции, это хуже, чем преступление, это ошибка. Ведь на что рассчитывал Сталин? Он рассчитывал оказаться в роли третьего радующегося. Как многие политики и военные, он готовился к прошлой войне. Было понятно, что последует столкновение с западными державами, ведь они дали гарантии Польше. И понятно, что после того, что они как бы считали, что вот они умиротворят нацистскую Германию, Гитлера, в Мюнхене как-то все наладится и образуется. Вместо этого Гитлер захватил всю Чехословакию и явно пытался напасть на Польшу. И они дали гарантии западным границам. Польше именно западным, не восточным. Да? Это очень важно. Хотя реальных возможностей как-то воздействовать они не имели. Где западная граница Польши, где там Англия, у которой не было сухопутной армии, фактически и Франция. Но тем не менее было понятно, что будет там война на Западе. И Сталин думал, что будет как в Первую мировую затяжная война. И вот эти капиталистические страны будут друг друга истощать. Ну и тем самым будет приближаться, что? Мировая революция. Не говоря уже о том, что Советский Союз будет в безопасности. Он будет, так сказать, поскольку там эти хищники империализма будут воевать друг с другом, СССР-то будет вполне себе в безопасности и вполне себе может работать над укреплением той же обороноспособности. Ну а что получилось на деле? Это не мои домыслы, это он говорил Георгию Димитрову, представителю Коминтерна, который вообще интересовался, как вообще вести себя и как вести себя Коминтерну, когда вот был враг германский фашизм, национал-социализм, и вдруг на тебе с ним подписали договор о ненападении и, собственно, предприняли совместные действия в отношении Польши. Да, Димитрову это было непонятно, как и многим другим, как вести себя, как заниматься пропагандой в этих условиях. Так что Сталин ему разъяснил. Вот. Ну и что получилось в итоге? В итоге война оказалась неокупной, не затяжной, она оказалась молниевренной, она оказалась молниеносной, блицкриг, разгромлена Франция, походя, так сказать, да, там оккупированы Бельгия, Голландия, до этого Норвегия. И что получил в итоге Сталин и что получил Гитлер? Сталин получил восточную часть Польши, Западную Украину, Западную Белоруссию. Сталин получил Прибалтийские республики, получил Бессарабию и, значит, Северную Буковину. А теперь сравните с тем, что получила нацистская Германия. Я не буду перечислять, она получила развитые, целый ряд развитых европейских стран, вся промышленность теперь работала на Германию. Более того, он получил военнопленных, которых можно было задействовать в работе на германскую промышленность, освободить немецких мужчин для службы в вермахте. Так он получил в готовом виде существенные запасы военные и, там, я не знаю, транспорт, получил колоссальное приращение разного рода полезных ископаемых, вроде бокситов, то есть алюминия, из которого делают там самолеты там, и так далее, и тому подобное. То есть колоссально усилилась гитлеровская Германия, и кто выиграл, я думаю, не нужно объяснять. И самое главное, основная, так сказать, идея русской дипломатии всегда была дружить через одного. Ведь в Европе уже в конце 19 века стало понятно, что усиливающаяся Германия, она представляет реальную опасность для Российской империи и для Франции. И что в одиночку ни Россия, ни Франция с Германией не справятся. На этом основан, собственно говоря, русско-французский союз был начала 90-х годов, когда самодержавная Россия заключила союз с республиканской Францией, и император Александр III с непокрытой головой слушал Марсельезу, национальный гимн Франции, за исполнение которого в России могли отправить туда, куда Маккар телят не гонял. И тот этот принцип «дружить через одного» был грубо нарушен. И случилось то, случился кошмар, который вот витал когда-то там в умах творцов российской внешней политики имперской и военных. Германия разгромила Францию, и Советский Союз в данном случае, как теперь называлась Российская империя, оказался один на один на континенте с нацистской Германией.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Война и народная память». Мы говорим о книге Олега Будницкого «Люди на войне», вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение».
Олег Витальевич, а как ко всему этому отнеслись разные группы общественности? Ну, например, русские эмигранты.
Ну, вы знаете, русские эмигранты отнеслись очень по-разному. Одни ждали и радовались, ждали вторжения Германии в Советский Союз. Но если вы говорите о пакте, да?
Прежде всего о пакте.
К пакту отнеслись очень по-разному. Я бы сказал так, что господствующее отношение было недоумение. Более того, они были, конечно, очень огорчены, особенно те, кто жил во Франции, той волной русофобии, которая захлестнула французские власти и общество. Ведь Советский Союз подписал соглашение с потенциальным противником. И буквально через 10 дней этот противник стал не потенциальным, а вполне себе реальным. Это еще в большей степени усилилось, да, и начались гонения на левых, на коммунистов, потому что те были абсолютно дезориентированы. Вот только что они тут знали, что главный враг – фашизм, и вдруг они получают совершенно другую установку. Во Франции начались вообще довольно жесткие преследования коммунистов, которые стали теперь ассоциироваться с той страной, которая заключила вот некое соглашение с Германией. Далее, очень любопытная история случилась, когда, собственно, в реализацию тех договоренностей, которые были достигнуты в августе 1939 года, я имею в виду секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа, СССР начал финскую войну, войну в Финляндии. Вот здесь было очень интересно, потому что одни выступали категорически против этой вот агрессии красных, а другие считали, что большевики вообще делают русско-национальное дело. Они возрождают Российскую империю. К примеру, Павел Николаевич Милюков, уж кто-кто был принципиальным противником большевизма, до поры до времени, во всяком случае, он сказал, что мне жалко финнов, но я не представляю себе Россию без Выборгской губернии. Так вот, пожалуйста, отношения. Вот русских либералов почему-то не считают националистами, скажем так, в таком просвещенном смысле этого слова. Это совершенно не так. Это была, в общем, имперская партия, если я говорю о либералах. начала 20 века. И для них, в том числе для моего героя Василия Маклакова, вот это присоединение, если не Финляндии всей, то какой-то части, которая отошла к Финляндии после русской революции, для него это было вполне, так сказать, легитимное дело. И вот такие как бы национальные интересы России они считали выше временного большевистского режима. Ну, ситуация сильно изменилась с момента нападения Германии на Советский Союз. И здесь уже прошла такая абсолютно непримиримая полоса раздела между эмигрантами. Значительная часть эмигрантов, если не больше, хотя у нас никогда точных данных быть не может, не велось соцопросов там и так далее, она поддержала это нападение, она обрадовалась этому нападению, считая, что вот наконец придет крах большевизма, и их призовут. И они просились служить в вермахте. Алексей фон Лампе, глава Русского общевоинского союза, ну, немцы его запретили, поэтому он там был переименован в объединение русских воинских союзов. Он писал письма Браухичу, потом Гитлеру, возьмите нас, мы готовы служить. А кем они были не нужны совершенно. Тот же Гитлер, он не доверял русским, какие бы они ни были, там, белые, красные там, или зеленые. Он полагал, что это рано или поздно, это русские националисты, рано или поздно они все равно выступят против Германии. Отсюда, кстати, недоверие к Власову Гитлера и то, что ему позволили сформировать эту русскую освободительную армию только в конце 44-го года, когда поезд уже ушел.
А отношение
к... И никакого такого русского правительства, альтернативного большевистскому, немцы, конечно, не собирались допускать и не допустили.
А отношение к генералу Краснову?
Это была немножко другая история. Он был, так сказать, не из высших красных, а там в эмиграции тоже, значит, была такая ревность, что нацисты предпочитают красных, то есть Власов, а не белых. А нацисты, у них хватало понимания того, что все-таки страна другая уже, да, Советский Союз, и что если они, как и говорили большевики, привезут с собой в обозе помещиков и капиталистов, условно, и каких-нибудь там героев гражданской войны с той стороны, да, то это может вызвать скорее негативную реакцию советских людей, воспитанных там на фильме «Чапаев», скажем. К Краснову было все-таки другое отношение, поскольку был довольно существенный такой коллаборантский сегмент среди казаков, то Краснова назначили вот начальником главного управления казачьих войск. И Краснов участвовал, во всяком случае, давал свое имя там и был таким символом вот этих казачьих формирований, которые сражались в составе вермахта. Там была несколько проще история, но вот между Красновым и Власовым у них были такие неприязненные, мягко говоря, отношения. Кстати, упомянутый мной фон Лампе, он пообщался с Власовым и написал письмо генералу Архангельскому, который был главой Русского общевоинского союза в то время. Ну, все было запрещено нацистами, ну, когда бы он там был глава в анабиозе, если можно так выразиться. И он писал, что, ну, знаете, он, я с ним поговорю, но он наш, он такой же, как мы, он так же мыслит, но только нет культуры, там, и того, другого, в общем, как-то он не очень высоко оценивал уровень образования и интеллектуальные способности этого крестьянского сына, но он такой же, как мы, он мыслит теми же категориями. Вот такая была любопытная история, но от этого большой любви не произошло, но тем не менее, когда образовался этот комитет освобождения народов России, Власовский, в ноябре 44 года, вышел там Пражский манифест, то в этом участвовали и белые бывшие. Вот такая была история. Другие, и здесь, наверное, самая крупная фигура известная, генерал Деникин, категорически не хотели сотрудничать с нацистами, так и считали, что кто бы там ни был у власти в России, это война против России как таковой. И среди тех, кто стоял на таких позициях твердо, как раз оказались либералы и демократы, которые считали себя там западниками, такими-сякими, и не патриотами, в отличие от вот этих вот консерваторов и правых. Правые пошли на союз нацистской Германии, готовы были пойти, точнее. А левые – нет. И даже левые, центристы, подавляющее большинство из них выступило категорически против и даже принимали участие в движении сопротивления.
Вы упомянули Пражский манифест, и у меня в мозгу зацепилось. Прага. В Праге существовал очень интересный человек, который станет знаменитым после войны, в 1946 году. И уже в Москве, благодаря своей так называемой длинной телеграмме. Это Джордж Кеннон, американский дипломат. Но мы говорим не о послевоенных сейчас днях, а именно о военных и о предвоенных. Джордж Кеннон был в Праге. Каково его было отношение к пакту Молотова-Риббентропа? Что-то об этом известно?
Ну, Джордж Кеннон наблюдал пакт Молотова-Риббентропа, я на вскидку не скажу. Я хочу сказать, что Джордж Кирен наблюдал в 1939 году, как вермахт вошел в Прагу, как нацисты оккупировали Прагу. И он, все-таки у человека был дар некоторое предвидение. И он писал, что в будущем месть чехов будет ужасна, что-то в таком духе. И он оказался абсолютно прав. Ибо в мае 1945 года месть чехов действительно была ужасна. Это зафиксировано, кстати говоря, в донесениях от советских политработников о том, как чехи расправлялись с пражскими немцами, с гражданскими. В том числе предавали там и мучительные смерти, и всячески унижали женщин полуголых, заставляли щетками там чистить зубными там мостовые и так далее и тому подобное. Вот такие бывают последствия от отдаленных утех или иных действий. Я уж не говорю о судетском вопросе. Судетских немцев жесточайшим образом изгнали из Чехословакии, и это изгнание сопровождалось убийствами, безусловно, грабежами, изнасилованиями и всяческими издевательствами над немцами, как бы чешскими немцами, судетскими немцами, которые никогда не входили до этого там, в состав Германии. Вот. Ну, радостно приветствовали в большинстве своем приход гитлеровцев в 1938 году. В 1945 им пришлось вот таким ужасным образом покидать насиженные столетиями места. В общем, как говорил Петр Столыпин, в свое время в политике нет морали, но есть последствия. Ну, правда, вот если политики забывают о морали, то последствия бывают совершенно ужасными.
Олег Витальевич, а чей еще частный опыт вы описали в книге?
Я вот назвал Георгия Славгородского. Есть совершенно такая как альтернативная фигура Владимир Гельфанд, такой юноша после школьной скамьи, наивный, записывающий все подряд. И то, что, наверное, человек разумный вообще бы не стал бы никогда записывать, даже для себя, всякие там его, в том числе амурные похождения в послевоенной Германии со всякими физиологическими подробностями. Или как он мучительно излечивался, там, скажем, от гонореи, которую он получил, переспав с очередной немкой. Уникальность дневника в том, что он огромный из 41-го года, еще с предвоенных недель. Очень интересный, с моей точки зрения, текст. Есть отдельная глава вообще о фронтовых дневниках с краткими такими характеристиками людей и выдержек из них. Очень тоже интересные тексты. По разным поводам люди начинают писать дневники, они разные по объему. Очень небольшой по объему дневник Павла Элькинсона, но просто потрясающий. Это тетрадка там буквально. А тетрадка в пересчете на, там, меня поймут специалисты, на печатные знаки это около листа, даже чуть меньше. Он начал его вести, когда его часть пересекла пруд, государственную границу. И он написал, что вот никогда же не побываю за границей больше. Вот надо что-то записать, эти впечатления. Такой вот своеобразный военно-полевой туризм. Он артиллерист. Артиллерист-разведчик, то есть наводчик. Вот, и он побывал в Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. И записи чрезвычайно интересные, в том числе, кстати, об отношениях с женщинами. Отношения были такие простые до предела, как он записывает в Венгрии. Каждую ночь с начальником разведки ходим по бабам, учитывая особенности венгерского, угро-финского языка. То не знаю, что, как уж они там объяснялись, но как-то общий язык находили. Или в Австрии там записывают. Сегодня попробовали, что такое австрийки. Любопытный дневничок. Но дело не только в этом, конечно. Не в амурных похождениях сержанта Элькинсона. Вот там схвачены такие тоже реалии войны. Скажем, тяжелейшие кровавые бои в Венгрии. Как в один день там гибнут четверо его товарищей. И он записывает, когда же моя очередь. Мы знаем, что война скоро закончится. Скоро. Но Март 45-го года – это еще очень не скоро до конца войны на самом деле, потому что люди погибали там и в последние дни войны. Там главы посвящены вот этой нашей постоянно дебатируемой болезненной теме ленд-лизу. Есть глава, которую я так и назвал ее «Ленд-лиз. Факты и мифы», в которых вот анализирую, что такое это было и что оно дало Советскому Союзу. Вообще этот вечный вопрос, а мог ли Советский Союз выиграть войну без помощи союзников?
Вот, кстати.
Я бы сказал так. Войну выиграла антигитлеровская коалиция. И это, между прочим, было написано во всех советских учебниках, насколько я помню. Вот потому, что мы были вместе тогда, поэтому война и была выиграна. Я бы сказал так, но напомню только одну цифру. То, что поставки союзниками у нас обычно вспоминают там, о танках и самолетах, это тоже было там немаловажно. Скажем, Александр Покрышкин, он с 40 8 из своих 59 сбитых самолетов противника сбил, летая на американском самолете «Аэрокобра», самолете-истребителе. И на этих же самолетах летала вся его эскадрилья, там, герои, вот дважды герои Советского Союза, и потом полк, которым он командовал. Так вот, треть всех взрывчатых веществ, пороха и тротила, треть у советского производства была поставлена союзниками. Иными словами, каждый третий, так условно, снаряд и патрон, выстреленные советскими солдатами или артиллеристами, был снаряжен импортным порохом или тротилом.
Еще интересная деталь насчет телефонного кабеля.
Да, телефонный кабель, совершенно верно, которым там экватор можно было обмотать не один раз. Телефонный кабель был очень важен, конечно, но еще важнее было поставки высокочастотных радиопередатчиков, а транспорт и связь – это была ахиллесова пята Красной Армии с первых дней войны. Как раз эти проблемы, транспорт и связь, были решены прежде всего за счет поставок союзников. Массированные поставки американских студебекеров, доджи, виллисов, да, прежде всего, конечно, грузовиков, которые обеспечили маневренность Красной Армии в значительной степени, и средства связи. Средства связи, радиостанции разного совершенно уровня, это, конечно, в существенной степени улучшило боевые возможности Красной Армии. Много чего другого, там, не знаю, алюминий свыше 100% советского производства, ну и, конечно, знаменитая американская тушенка, второй фронт, который у нас прозвали, несколько иронически, но если без иронии, то без поставок продовольствия можно с уверенностью сказать, что погибло бы на несколько миллионов больше людей во время нашей войны. Причем как раз на ее уже завершающем, относительно завершающем этапе, я имею в виду 43-44 год. Почему так? Потому что освободили колоссальные территории и десятки миллионов человек, а ведь нацисты при отступлении уничтожали посевы, уничтожали продовольствие, проводили тактику выжженной земли. Да и производство советское продовольство, да? Продовольствие, оно, конечно, в годы войны колоссально снизилось. Мужчины были в армии, технику в армию забрали, и пахотные земли были многие под оккупацией. В общем, тяжелейшая ситуация. Возник просто продовольственный кризис острейший. И по запросу как раз советского правительства союзники, большая часть их поставок в стоимостном выражении в то время, это было продовольствие. Это было продовольствие, и без этого, повторяю еще, страну, многие ее районы ожидал реально смертельный голод. Во всяком случае, вот по моим оценкам.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Война и народная память». Мы говорим о книге Олега Будницкого «Люди на войне», вышедший в издательстве «Новое литературное обозрение».
Ну, что еще есть в книге? В общем-то, она в основном о советских людях, но один исторический персонаж меня всю жизнь интересовал. Это Уинстон Черчилль. Как этот заднескамеечник 30-е годы, такой аутсайдер своей партии, как он стал примером Британии в самый трудный час, и какие качества позволили Черчиллю стать, собственно говоря, самым главным английским героем 20 века, но и, возможно, за всю историю Британии. Одна глава так и называется «Война Уинстона Черчилля». Там я посвящаю главу тому, как вообще появилось название «Великая Отечественная война».
И как же?
И как же, и когда, что интересно. Когда впервые она была названа «Отечественной» в речи Молотова 22 июня 43 года, а автор словосочетания «Великая Отечественная война советского народа» Емельян Ярославский. Ибо так была заглавлена его статья, опубликованная в «Правде» 23 июня 41 года. То есть это то название, которое не естественным путем, скажем, родилось, да? Или немного ли спустя, как это случилось с войной 12 года? Ведь она стала называться «Отечественной» там где-то в 30-40-е годы 19 века. Много лет спустя после ее окончания. И здесь была сразу такая установка, спущенная сверху, которая оказалась достаточно удачной в данном случае. И постепенно люди стали ее и воспринимать как отечественную, она стала таковой. Но была вот так озаглавлена изначально. Ну и потом уже в речи Сталина 3 июля уже еще раз упоминается Великая Отечественная война. Вот так этот термин возник. Ну и я как бы прослеживаю эту эволюцию отношения эволюцию вообще терминов «отечество», к примеру, «патриотизм» и прочее в советском дискурсе. Не очень люблю это слово, но, наверное, лучше ничего не подберешь. Трудно себе представить, что в 1937 году, который печально знаменит, конечно, прежде всего, большим террором, ко всему, ко прочему, это был 125-летний юбилей войны 1912 года. Так вот, в советской литературе того времени, публикация в газетах, театральных постановках, где угодно, вы не найдете термина «отечественная война». Потому что «отечество» — это считалось термином буржуазным, буржуазно-дворянским и вообще не нашим. И война именовалась войной 12-го года или войной с Наполеоном. И впервые, после долгого перерыва, реабилитирован был этот термин в 1938 году в книге академика Тарле «Нашествие Наполеона на Россию». Ну и потом, так сказать, пошло-поехало. Ну, может привести и более разительный пример. В том же 1937 году праздновался еще один удивительный, не круглый юбилей, сколько-то там исполнилось с момента сражения на Чудском озере, Ледового побоища. И вправду была передовица на эту тему. Там о чем угодно говорилось, и любые имена назывались, кроме одного имени Александра Невского. Почему? Ну, потому что это был святой Русской Православной Церкви, это был князь, и как-то в тогдашних советских представлениях не годился он на роль героя, освободителя, защитника и прочее.
Сейчас даже трудно представить себе, что
да, кто, был такой отрезок. Как можно было представить в этот момент, в 1937 году, что в следующем году выйдет на экраны фильма Эйзенштейна «Александр Невский», где Александр Невский станет таким нормативным советским героем, я говорю именно советским, как Александр Довженко сказал, открыто совершенно выступая на одной из конференций кинематографистов, что он вполне бы мог работать секретарем Псковского обкома партии. И когда вот велись эти дискуссии по поводу, кому памятник ставить на этой самой площади на Лубянской, Дзержинскому или Александру Невскому, как будто площадь не может существовать без памятника, да, то, конечно, спорили не о реальном Александре Невском, о котором мы почти ничего не знаем, между прочим, очень мало, а о Николае Черкасове в роли Александра Невского в известном фильме, безусловно. Никакого другого образа советских и несоветских людей больше, пожалуй, не существует.
Олег Витальевич, а кстати, вот о некоторых мифах. Наша программа все же называется «Мифы и репутации». Что мифологического в том, что мы знаем, что утверждено в общественном сознании о церковной политике Сталина во время войны?
С моей точки зрения, мифология здесь заключается в том, что вот якобы осознали некие такие ценности исконные, народные, и что состоялось примирение с церковью и так далее. Ну, для примирения нужны две равные примиряющиеся стороны. В данном случае церковь, конечно, просто использовали. Использовали тогда, когда это потребовалось. И обратите внимание, что вот это как бы примирение с церковью, восстановление патриаршества и прочее происходит уже тогда. Происходит во второй половине 43-го года, после Курской битвы, то есть когда уже перелом в войне определился. Не тогда, когда вот трудно, и вот тут как бы с нами Бог, да, и церковь можно было, казалось бы, логика такая была, да, а вот совсем в другое время. Причем как происходит это примирение? Патриарху, ну, будущему, прошу прощения, тогда еще митрополиту Сергию, с ним связались по телефону и сказали, что вот тут есть такое мнение, да, что надо как-то нормализовать ситуацию с церковью, соответственно, речь шла и о постановлении патриаршества и так далее, и что вот надо бы встретиться, обсудить, на что сказать, ну да, нам нужно подготовиться, когда там будет готово, ну почему, когда-то, давайте сегодня. И буквально, как какой-нибудь там секретарь райкома вызвали Сергия в Кремль, да, вот, и там, собственно, ему сообщили о принятых решениях, и в том числе, конечно, там, материальном обеспечении и выделении там, помещений, транспорта и прочее, прочее, прочее. И надо же было провести какой-то собор, и нужно было собрать иерархов. И я уж не помню, кто из иерархов церковных, участвовавших в этой встрече, по-моему, Сергий сказал, что, ну, вы знаете, некоторых довольно сложно собрать, они находятся далеко, но имея в виду, что они находятся в заключении. Но это уж наша забота, сказали ему, и оперативно собрали кого можно на собор. Причем Сергий составил список из иерархов, которых он хотел бы, чтобы они были, ну, в общем, освобождены, арестованные, пропавшие в 1937-1938 годах, когда церковь понесла колоссальные потери, и в итоге в 1939 году осталось ведь только 4 митрополита на свободе. И в этом списке 25 фамилий. Сергий не знал, что 24 из них уже расстреляны и давно. а единственный, и причем довольно близкий к нему, митрополит, который был арестован осенью 41 года после начала войны, летом 41 года после начала войны, поскольку там не то где-то там говорил, и высланный в Казахстан. Его так и не удосужили свернуть при жизни Сергия, это вот отношение истинное, да, и вернули там его из ссылки уже после окончания войны, после смерти Сергия. Вот это такое истинное отношение. И, конечно, это примирение с церковью, и как это показано в работах российских историков, в частности, в работах, между прочим, Ольги Васильевой, бывшего вот министра просвещения, которая, в отличие от многих других этих наших бюрократов, настоящий историк, вот, у него вполне толковые работы, и главная задача была внешнеполитическая. Не только речь шла об уступках союзникам, а ведь общественное мнение на Западе все-таки требовало, чтобы в СССР как-то нормализовалось отношение к церкви, к верующим. Поэтому там и с репрессиями немножко там дали задний ход. И при этом, скажем, было разрешено празднование Пасхи. Вот внезапно вдруг было объявление по радио, да, Пасха 42-го года, вызвавшая просто потрясающую реакцию удивления у людей. Причем многие верующие, это по данным НКВД, возмущались, что в церкви полно каких-то зарубежных фотокорреспондентов, которые делают снимки. Да, и вот эти снимки были распространены на Западе, но не в Советском Союзе. Но этот жест 43-го года, он объяснялся внешнеполитическими задачами. Далеко идущие планы как-то объединить славянские церкви, как-то, в общем, по религиозной линии воздействовать на жителей европейских стран.
Помните, тогда же в 42-м году была издана пропагандистская книжка «Правда о церкви», кажется, она называлась.
Да-да-да, «Правда о религии в России». «Правда о религии в России», роскошное издание с золотым тиснением и на прекрасной бумаге, которая, конечно, не распространялась свободно и даже полусвободно в Советском Союзе, но к величайшему удивлению западных дипломатов, вдруг, значит, там буквально там в ворота этих посольств Куйбышева, которые находились в эвакуации, стучал митрополит Николай Ярушевич и лично разносил эту книгу по посольствам. Вот такая феноменальная история. Ну, кстати, из этих четырех иерархов, четверых, да, которые оставались на свободе, двое сотрудничали с НКВД. Во всяком случае, НКВД считала их своими агентами. Николай и другой Сергий Воскресенский. Но один из них, которого они считали своим агентом, Сергий Воскресенский, который был экзархом Прибалтики, он был в Риге, и он отказался эвакуироваться, и там где-то спрятался в крипте Рижского собора, и потом при немцах вот там служил себе. Потом был непонятно кем убит в 1944 году, разные есть точки зрения на эту тему. То есть такая непростая история, но, может быть, самое главное вот в этой главе, наверное, самая обширная в книге, которая посвящена истории отношения к верующим, это называется «Репрессии против верующих», да, годы Великой Отечественной войны, она посвящена тем, кого жесточайшим образом репрессировали в годы войны. Жесточайшим образом. Чаще всего это те, кто не принадлежал к Сергианской церкви. Очень часто это были заключенные и чаще всего женщины, которые просто пачками расстреливали за то, что они, например, отказывались выходить на работу в религиозные праздники по воскресеньям. И отсюда шла статья 58.10, часть 2, 58.11 и 14. Объясню. 10 – это контрреволюционная агитация. Любое религиозное деяние, слова и так далее и тому подобное приравнивались к контрреволюционной пропаганде антисоветской. 11 – это организация, что усугубляло. Они ведь как правило группами собирались. Вот и организация. А 14-е – это саботаж. Раз, значит, они не вышли на работу, значит, они саботажницы. Саботажницы в данном случае. И там просто страшные дела. Я нашел в Госархиве Российской Федерации, в материалах Верховного Суда и в некоторых других, когда бывали случаи, что больше 10 женщин к расстрелу приговаривались, их расстреливали. В Казахстане там были расстрелы там групповые, как правило, женщин, верующих и так далее. В общем, страшная такая картина. Да, но в Казахстане я имел в виду, конечно, в казахских лагерях. Еще одна волна репрессий прошла после освобождения, потому что под оккупацией были открыты тысячи церквей, в которых служили священники и некоторые епископы православной церкви. И проблема была в том, что они волей-неволей должны были что-то позитивное говорить о нацистах, об Адольфе Гитлере, освободителе. Некоторые в это дело искренне верили, и для некоторых это была, так сказать, неизбежная ритуальная какая-то фраза или формула, но тем не менее в отношении этих священнослужителей также были достаточно серьезные репрессии. хотя, конечно, не столь жестокие, как это было в период 37-38 годов. Некоторые в самом деле сотрудничали с нацистами, искренне повторяю еще раз, но многие попали просто потому, что говорили не те слова, которые, безусловно, были преступлением с точки зрения советских законов. С другой стороны, в конкретных этих условиях оккупации это было неизбежное зло. Это вообще очень такая деликатная и сложная тема. Ну, например, хорошо, оккупация оккупацией, ну, нужно детей учить. Я не затрагиваю здесь историю, но даже учитель математики ведь в классе висел портрет Гитлера. И, в общем-то, если он тут преподает присутствие этого самого Гитлера математику, то он как бы в чем-то таком соучаствует. Ну, в большинстве случаев никаких репрессий в этом отношении не следовало. Но надо понимать, в какой сложной ситуации оказывались люди, оказавшиеся в оккупации и просто занимавшиеся своим профессиональным делом. Там, например, директор зоопарка, например, Ростове-на-Дону, он не эвакуировался, он был в оккупации и продолжал исполнять свои обязанности, считая, что звери не виноваты. Ну, его, в общем, исключили из партии, конечно, сняли с работы после освобождения, хотя более сурово не наказали. Вот такая парадоксальная ситуация. Так же, как какие-то люди, которые занимались, там, не знаю, канализацией, к примеру. Формально юридически они служили в германской оккупационной администрации. Вот это ужас положения некоторых людей на оккупированных территориях.
Нам придется ставить точку, Олег Витальевич, хотя хотелось бы продолжать разговаривать и продолжать слушать вас и читать вашу явно очень интересную книжку. Какую точку поставим, кроме того, что 9 мая – это праздник со слезами на глазах?
Точку мы не поставим, мы поставим многоточие, потому что больше, чем о войне, не написано ни об одном периоде вообще в мировой истории, если брать Вторую мировую. Не написано о любом другом периоде советской истории, не написано тоже. Больше всего написано о войне.
Даже о революции?
Да, даже о революции. О войне больше. При этом сказать, что мы там не только исчерпали тему, что мы по-настоящему знаем историю войны, до этого еще очень далеко. Огромное количество архивных материалов все еще остается засекреченными. Важнейших причем.
А почему?
Почему? Ну, я объясню на таком примере. Я люблю, у нас мало времени, тем не менее, я все-таки попробую сконцентрированно. Была такая история, когда Константин Симонов, знаменитый советский писатель, член ревизионной комиссии ЦК КПСС, секретарь Союза писателей и так далее и тому подобное, он предложил создать при Центральном архиве Министерства обороны такое хранилище солдатских мемуаров. Ибо редакции журналов в 60-е годы, после вот выступления Сергея Смирнова и прочее, были завалены разного рода воспоминаниями и так далее о войне, которые писали ее участники. Самые разные, от рядовых там, до офицеров. Эти тексты с точки зрения литературной в большинстве случаев были беспомощны. В то же время содержали какую-то информацию. Симонов считал, что нужно создать такое хранилище. Ну и для будущей историки что-то там могут подчеркнуть. И что вы думаете? Это отправили на экспертизу генеральный штаб. Тогда начальником был генерал Агарков. Когда еще генерал, потом маршал. И главное политическое управление. Начальником был товарищ Епишев. И какое было их заключение? Нет, не нужно этого. Потому что это породит только такой разброд и разницу во взглядах на войну, на историю войны. А там должна быть только одна история. Вот та, которая предписана сверху. Вот такое было отношение к истории войны. И Центральный архив Министерства обороны был самым засекреченным из наших архивов. Так и рассекречивание, архивная революция, 90-х коснулось всего наименьшей степени. И хотя неоднократно предпринимаются самые разные указания, распоряжения, решения на самом высоком уровне о рассекречивании всего того, что относится к истории войны, еще очень и очень до этого далеко. Скажем, такой ключевой фонд, как Главное политическое управление Красной Армии, как раз занимавшееся морально-политическим состоянием армии, дисциплиной и прочим, этот фонд закрыт до сих пор. По крайней мере, львиная доля его. Закрыты фонды военных трибуналов, например. ФСБ у нас закрыт, а там особые отделы писали регулярно разного рода там сводки, донесения. И это тоже особая такая история. И много-много чего другого. И вот президентский архив, он, в общем, передан теперь в РГАНИ, Российский государственный архив новейшей истории. Но, тем не менее, еще масса тематических папок там засекречена. По финансам, например. Это чрезвычайно интересные сюжеты. По многим другим сюжетам. Поэтому еще формально 75 лет прошли с момента окончания войны, и формально все это должно быть рассекречено, все должно быть доступно. Но в реальности это происходит крайне медленно, и нас ожидает много удивительных открытий. Я бы сказал так, удивительных и в позитивном плане, и в не очень позитивном. Но вот поскольку у нас война, победа в войне стали не просто историей, а таким исповеданием веры, да, то не всем хочется, видимо, чтобы вот эта реальная история войны стала доступна для историков, для всех интересующихся. И вот так постепенно мы шаг за шагом отвоевываем эти наши знания, ну и поставим многоточие. Точку ставить рано, и еще выйдет не одна книга, я надеюсь, из которой мы узнаем очень важные какие-то подробности об истории войны.
«Война и народная память». На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», приуроченную к 80-летию 22 июня 1941 года и посвященную книге Олега Будницкого «Люди на войне», вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение». Над выпуском работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели – главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.